Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17:08 в Москве. Всем добрый вечер. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Чиша. «Особое мнение» сегодня представляет писатель и журналист Виктор Шендерович. Здравствуйте.
Добрый вечер.
+7 985 970 45 45. Я традиционно вам напоминаю номер телефона, по которому можно присылать ваши сообщения с вопросами, пожеланиями, мнениями. Ну, разумеется, в первую очередь с вопросами. Самые интересные я буду задавать. Твиттер-аккаунт вызван, сайт «Эхо Москвы». Все это к вашим услугам. Вы наверняка помните историю с заездом выпускников Академии ФСБ на Гелендваген, который так взволновал общественность. Так вот, общественность сегодня получила ответ, который заключается в том, что нескольких членов руководящего состава этой самой академии уволят, часть понизят должности после массового заезда. В сообщении, значит, от которое размещено на сайте Федеральной службы безопасности, говорится, что вот вызвало справедливое возмущение граждан, резкое осуждение воинских коллективов органов безопасности, то, что произошло. И вот так вот мы отреагировали. Ожидаемая реакция или нет?
Нет, неожидаемая даже. Это хорошая реакция. Ну, это, конечно, все полумеры. Как ты сказала, что взволновала общественность. Если общественность-то взволновала, вот так как это бы взволновало общественность в тех странах, где есть общественность.
Так-так.
Да?
Здесь общественность.
То там, ну, так вяленько. Здесь фейсбучная общественность, да. Ну, они сочли нужным, так сказать, вот дистанцироваться от этого акта провозглашенного феодализма. Ведь это же такое было довольно правильная по-своему демонстрация правил игры. Ребят, мы вот мы опричники на Гелендвагенах, да? А вы сброд в троллейбусе. Это был, так сказать, просто это был кастовый заезд такой. Это была демонстрация. И это была демонстрация честная по-своему, потому что так оно и есть. Это ведь так оно и есть. И мы с тобой, общественность, это в кавычках, не в состоянии никаким образом на это повлиять. Дальше вопрос уже вкуса или внутренних корпоративов. В конечном счете, это может быть и какой-то человеческий фактор. Ну, вдруг в ком-то квартировала совесть. Да, допустим, не будем исключать и такой вариант. Кому-то, допустим, в ФСБ на высших должностях стало совестно. Нельзя полностью исключать такой вариант. Такое случается в истории человечества. Вот человеческий фактор. Или корпоративный фактор, решили немножко дистанцироваться. Но, в принципе, конечно, это было... Это вот тот самый был случай, о котором я очень часто, к сожалению, говорю, о том, что никакая зловредная фантазия сатирика, да, не догонит реальность. Потому что я бы постеснялся. Ну, может быть, Сорокин бы не постеснялся. Да, вот этот вот заезд на Гелендвагенах. Это ведь уже реализовавшийся Сорокин. Реализовавшийся абсолютно.
День опричника?
Ну, вообще, вот
какой-нибудь.
Это. Да, конечно.
Ну, на самом деле, а фейсбучная общественность не зря так разволновалась. Ну, в конце концов, они не с пёсьими головами там на бампере ездили, да? Ну, вот условно, если бы это были выпускники Строгановки. Ну, вот они сняли Гелендваген, они же не...
Строгановки.
Не действующие.
Во-первых, это было бы все равно немножко глуповато, да? Но если Пикассо, Дали и другие выпускники Строгановки, да? Ну, вот он стал Дали, он миллиардер, миллионер, да? Да хоть он на чем, пусть он ездит на чем угодно. Дали мог бы устроить заезд на Гелендвагене, он еще не такое устраивал. Да? Ему нужно, он всегда был в центре внимания. Но, ребят, это Дали, он заработал свои миллионы, да, и миллиарды, а дальше наше дело обсуждать его вкус. Это не наши миллионы или миллиарды. А ФСБ содержу я, лично я, на свои налоги, которых не хватает на больных детей, на стариков и так далее, и так далее. Ни на что не хватает. На все это мы собираем отдельно в том же Фейсбуке.
Мы, кстати, не знаем, откуда они там деньги на аренду взяли. Может, у родителей кто-то
да.
знает.
Ну, такие родители, да. Но а то мы не знаем детей чекистов. Да? А то у нас дети чекистов уже не давили на пешеходных переходах своими гелендвагенами людей, не убивали, как сын Сергея Иванова. А то мы не знаем это. В том-то и дело, что есть ну, вот такая признанная реальность, в которой россияне уже, ну, так сказать, пригрелись. Уже, ну, как, впрочем, любая страна, большинство, так сказать, находит способ жизни при любой власти. Ну, теперь так. Раньше это могли делать там, раньше были членовозы, да, и дети Политбюро, теперь вот дети ФСБ Геленсвагена. Ну, чуть-чуть машинка поменялась, да, ну, чуть-чуть там типажи поменялись. Но, в принципе, как при тех Кочумале выживали, так при этих Кочумале выживают. Дальше маленькая разница, небольшая, заключается в том, что тогда существовал партконтроль, да, такое страшное слово, да, и они, поскольку была идеология какая-то формальная, то они соблюдали какие-то границы. То есть типаж был Суслов, главный типаж, угу. Да, такой аскетичный и так далее. Другое дело, что Медунов, там, мы знали все эти истории и при советской власти. Но они не могли просто распоясаться и растелешиться так, как эти. Эти уже могут.
Я вот просто для себя не могу понять. Это история вот про статус и образ опричника, про который вы говорите, или история про дурновкусие вроде вечеринки с шампанским за 500 евро, которого столько что
хуло? Нет. Дурновкусие не обсуждается. Дурновкусие не является, не должно являться предметом слишком внимательного общественного интереса. Мало ли, да, звезд западных дурновкусных, да? Ну, посмеяться над ними в глянцевом журнале. Это не про дурновкусие. Это про власть. Про общество, в котором мы живем. Это общество феодальное, конечно. Где есть феодалы и есть смерды. Безусловно. И мы все знаем, и кто у нас феодалы, и с какой касты, какой касте надо принадлежать, чтобы быть феодалом, и кто смерд. Да? Мы понимаем эти правила. А это не требует закрепления в Конституции. Мы просто живем и понимаем, кому можно через двойную сплошную, а кому да, нельзя и по правилам. Мы все это понимаем. И все люди это понимают кожей. Не все формулируют словами, но кожей все понимают. Поэтому этот заезд был правильным. Никакого дурновкусия там не было. Там был доминирующий вкус хамства. Они действительно... Это то, о чем Навальный написал в связи со случаем Шувалова. Там это очень важный момент. Они ведь не стесняются, потому что они даже не понимают, что они преступники. Они же даже не понимают уже, что они воры. Они по большей части, особенно молодые, которые при этом выросли, которые других правил и не знают, они искренне считают, что это нормально. Они даже многие, наверное, не поняли, о чем речь. Ну, нормально. А что я? При таком папе, при таких погонах, что я не буду кого-то стесняться?
А вот в этом смысле как раз образ, ну не знаю, вот ФСБшника, выпускника Академии ФСБ, он монолитный, ну так вот просто с писательской точки зрения, он отличается чем-нибудь от образа чиновника в 2016 году?
Ну конечно, отличается.
В
свое
время было понятие там чекист, такой художественный,
конечно,
в том числе.
Нет, конечно. Ну, повышенные возможности социальные, повышенная наглость, конечно. Они хозяева жизни. Они хозяева жизни. Чекисты во главе страны, чекисты вокруг него, чекисты в списке Forbes. И они, эти люди, вообще не понимают, что им может вообще помешать дальше ездить на их Геленсвагенах.
Ну, наверное, какие-то внутренние все-таки механизмы регулируют.
Дальше отношения. Внутренние механизмы – это человеческий фактор. Среди них может завестись, так сказать, мать Тереза. Ну, вот так. Самозародиться.
Стена Академии ФСБ?
Нет. Еще раз. Ну, отец Сергий же у нас в русской литературе существует. И некоторое количество примеров исторических, жизненных, когда людей пробивало на совесть. Да? И это нельзя исключать. Человеческий фактор нельзя исключать. Но он единичный. А мы говорим о социальных закономерностях. Они вот совершенно очевидны.
Это особое мнение Виктора Шендеровича. Я напомню координаты этого эфира. +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызванный. Сайт «Эхо Москвы». Ваш вопрос принимается все к сведению, к вниманию. Пишите. Сейчас у нас впереди небольшая пауза. Очень скоро вернемся в эту студию.
Больше никакого пива перед телевизором и чипсов на диване. Танчики подождут. И друзья в баре тоже. Все меняется, если ты решил стать папой. Никаких соплей и уси-пуси, когда за дело берутся отцы.
Каждую пятницу после 11 утра в эфире «Эхо Москвы» отцы Алексей Голубев и Андрей Поздняков. Мужской взгляд на воспитание и семью.
В эту пятницу в гостях у программы «Персонально ваш» протоиерей Всеволод Чаплин после 15 часов.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
В эту пятницу после 20 часов в программе 2016. Возможно ли государство без идеологии? У нас в гостях руководитель Центра философских исследований идеологических процессов Института философии РАН Александр Рубцов. Ведущие Виталий Демарский и Оксана Пашина. 2016 в пятницу после 8 вечера.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
В эту пятницу после 23 часов в программе «Доехали». Скорость и безопасность. Соведущий программы, автомобильный гонщик и эксперт Михаил Горбачев. «Доехали». В пятницу после 11 вечера.
Мы успели. Скользь и к Богу не бывает.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
После часа ночи Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17.20, возвращаемся в программу «Особое мнение», которую сегодня представляет писатель и журналист Виктор Шендерович. Вы уже сами вспомнили про сегодняшнюю историю, связанную с именем Игоря Шувалова. Действительно, Фонд борьбы с коррупцией опубликовал еще одну часть расследования, посвященную первому вице-премьеру. Среди прочего, они говорят, что он пользуется недешевым, прямо скажем, частным самолетом. Более того, на этом самолете случается, по данным ФБК, летают собаки-корги, которые, значит, вот семья заводит, они на выставках там вот собирают какие-то медали.
Да.
А вот зачем нам это все знать? Вот вы же говорили несколько минут назад, что мы все знаем. Мы знаем, что это феодальное общество. Мы уже все знаем.
Ты понимаешь, конечно, из каждой точки можно на дороге, можно пойти налево и направо. Можно поставить вопрос провокативно, совершенно справедливо. Таким образом, братцы, мы про них все уже знаем. После панамской
истории... Если это правда, я сразу говорю.
Да, ну, тем не менее, не важно. Ну, корги летали там, сказать, или он сам. Тут с точки зрения, так сказать, репутации большой разницы-то нет. Воры. Вообще так, глобально. Воры. После публикации панамских документов, это так, уже масштаб такой глобальный, да? Воры. Точка. Не говорите, что вы не слышали. Вы это знаете. Дальше вопрос, что вы с этим делаете. Исландцы через 3 дня погнали премьера, замешанного не в воровстве, а только в том, что он налоги свои выводил из любимой страны и где-то хранил в другом месте безналогово. За это, без всякого воровства из казны, погнали премьера. Да? Когда потом случился чемпионат по футболу на Евро, и Исландия выступила так, как выступила Исландия, а мы выступили так, как выступили мы, то один мой замечательно остроумный коллега, журналист Михаил Шевелев, заметил, что мы просто выбрали по сравнению с Исландией другую игровую модель. Вот другая игровая модель, в том числе и в реакции на такие вещи. Мы про них все знаем. Дальше, точно так же, как мы зафиксировали, что мы знаем, что нами правят воры, корги, собачьи корги, без этого расследования, с другим ли расследованием, после «Чайки», после «Панамы», да, все известно. Дальше вопрос, что мы, как страна, с этим делаем? Ответ, ничего. Кочумаем, продолжаем кочумать. В этом смысле...
Мы должны
погнать к чертовой матери. погнать к чертовой матери всех поганой метлой. Для этого... Ой, Господи. Бой, понимаешь, мой строгий отец после почти каждого эфира делает мне замечание, что я говорю одно и то же. Папа, ну потерпи. Для этого мы должны вернуть механизмы, я скучным голосом повторяю, вернуть механизмы демократического разделения властей, с помощью которых во всем мире гонят поганой метлой тех, кто сделал сотую часть того, что наворотили наши.
Так, кстати, этот механизм выборами называется.
Ну, к выборам, не сами выборы. Не только сами выборы. К ним прилагается свобода слова, где оппозиция рассказывает про текущие, где обсуждаются, и где оппозиция рассказывает вот то, что рассказывает Навальный в Фейсбуке, в прайм-тайм с главных каналов. Круглые сутки. Да? К этому прилагается независимый суд, ну и так далее. Право выхода на улицу. Я все это говорил 1000 раз. Значит, твоя фраза вот была постановка просто очень точной. Ребят, если мы нам все равно пофигу, если мы все равно кочумаем, и ничего нас не будет, не то что шуваловские корги, нас Беслан не разбудил. Беслан. С пальбой по детям, по собственным, из танков, по заминированной школе. Ради того, чтобы Путин вышел победителем из политической передряги, в которую попал. Если нас это все не будет, зачем нам знать 118-й эпизод? Потом опубликуют 119-й, потом 120-й. Да? Впрочем, что я говорю, какой там 100? Еще давно пошел за 1000, если говорить о коррупции, так сказать, об эпизодах коррупции. Тут ты права. Значит, кочумая. Но тут интереснее другой вопрос. Практически значение имеет другой вопрос. А в какой момент количество перейдет в качество? Как той японской палке, знаменитой, да? Как капает, 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 в какой-то момент она переворачивается. На какой капле, как, в каких обстоятельствах, в каком году, как? С каким грохотом, с какой кровью она перевернется. Вот единственный вопрос важный. Но капать надо обязательно. Оно будет капать все равно. Оно будет капать. С Навальным или без Навального. Вопрос в том, что действительно мы за эти 15 лет прошли очень большой путь. В сторону абсолютного доминирующего общественного безразличия. Я говорю, мы как страна. Я говорю сейчас не о Навальном, разумеется, да, и не расследовании их новой газеты или New Times, да, я говорю о 140-миллионной России, о среднем арифметическом. Мы абсолютно дистанцировались от страны. И об этом тоже и социологи это фиксируют. Люди живут, выживают своей жизнью, как выживали под Батыем, под Иваном Грозным, под большевиками, под кем угодно, кого Бог пошлет или черт. Да, просто выживают. Значит, вот люди чувствуют свою ответственность, как справедливо замечают социологи, да, историки, за свою семью, решают эти вопросы, как могут решать. Да? Кто может уехать, уезжает, кто может окуклиться тут, окукливается тут. Кто решает сделать карьеру в этой дьявольской иерархии, делает карьеру в дьявольской иерархии. Но это вопрос решает уже индивидуально каждый человек. Нас, как россиян, как некоторые среднеарифметической политической воли к изменениям, не существует. Это следует признать. Не существует. Существуют некоторые декорации, в которых мы привыкли обитать. В эти декорации входят вот выборы, которые сейчас будут.
Вот по поводу этих выборов, тут как раз президент Владимир Путин сегодня встречается с лидерами думских фракций и говорит, что у нас растет политическая культура. Вот видите, не совсем, может быть, вы правы, но как где-то растет.
Ну, значит, если растет путинская политическая культура, то, значит, сливай воду. Но она вот это и есть путинская политическая культура. Вот он встречался с этими покемонами там, да? Да, вот это и есть наша политическая культура.
А вот по поводу как раз обособленности от государства. Тут опять тема связана с Владимиром Путиным. Блумберг сегодня писал о неком совещании по экономической тематике, на котором, значит, президент просил чиновников подумать о том, как мотивировать людей выйти из серой экономики, из теневой экономики.
Вот, это кто просил?
Владимир Путин.
Это Путин просил меня выйти из серой экономики?
Ну, я думаю, что, конечно, речь идет все-таки о предпринимателях. Вот, по словам собеседников Блумберга, глава государства обратился к аудитории с просьбой подумать, как сделать условия для бизнеса не хуже, чем в гаражах. И вот я думаю, учитывая, что эта встреча, судя по всему, была не публичная, если оттуда источники говорят. Может, они действительно хотят? Может быть, ну, хотя бы потому, что деньги заканчиваются.
Они хотят, конечно, чтобы я принес им свои деньги.
Не получается как-то?
Конечно, они хотят, чтобы я принес им свои деньги и отдал в очередной раз. Они все время этого хотят. И они удивляются тому, что я так с таким недоверием, я вот обыватель несознательный, отношусь к их инструментам. После того, как меня в 15 раз обобрали с пенсионным фондом в последний раз, с 90-го года, я считаю, сколько раз меня обобрали, да? А теперь они говорят, что несознательное население и Путин из своей виолончели подает голос мне, чтобы я вышел из серой зоны. Отлично. Еще какие предложения? Нет, Владимир Владимирович, извините. Все, что можно, я унесу в серую зону подальше от вас. И от вашей юрисдикции желательно.
А
все,
вот
что можно.
Касательно вот этой истории, сделать условия для бизнеса не хуже, чем цитата «в гаражах».
А в гаражах это что-то?
Ну, в гаражах это, видимо, буквально в гаражах, когда вот...
А, буквально в гаражах.
Ну, да. Вот, гаражная экономика,
знаю, что,
в общем.
Я знаю, почему я переспросил, потому что Силиконовая долина начиналась с гаражей, которые они арендовали, и где стартовали все эти будущие миллиардеры, которые изменили мир.
Ну, я не знаю, если гаражи в Сколково, но я думаю, здесь метафора прямее.
Тут дело, да-да-да. Так условия для бизнеса очень простые. Надо просто посадить тех, кто закрышевал бизнес. Посадить в тюрьму. Торжественно. При всех. По большому диапазону. Начиная с Путина Владимира Владимировича, разумеется, который устроил это крышевание и сделал его государственным. Крышевали и до него, разумеется. Государство так или иначе это делало. Посадить всех по периметру. Его, Сечина. Не обязательно по алфавиту. Можно с любой буквы.
На следующий день же придут такие же точно люди.
Нет.
Как?
Нет. Нет. Потому что, еще раз, вообще опять прошу прощения за банальность собственного папы, да, важнее система, чем имена. Значит, если система всерьез начинает работать по-другому, это очень быстро становится известно. Мы очень быстро изменили, поняли, когда компартия нам свистела в уши, а когда действительно начало меняться. Мы это почему-то поняли. И вышли из серой зоны, заметь. Сразу вышли из серой зоны. Сразу мы поняли, что наступило другое время. Довольно быстро. Потому что оно действительно наступило. Потому что действительно изменились правила игры. Вот что важно.
Про правила игры продолжим буквально через несколько минут. Сейчас небольшая пауза.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17:34 по московскому времени. Здесь происходит программа «Особое мнение», которая сегодня представляет ведущий журналист Виктор Шендерович. Вот действительно, есть сегодня новость про то, что мэрия Москвы согласовала митинг против так называемого пакета Яровой, пакета поправок в антитеррористическое и антиэкстремистское законодательство, которое разработали Яровая и Озеров. Пройдет он на площади Яузские ворота. И вот сейчас это зачем? Ну, подписал уже президент.
Нет,
зачем они... просто смириться уже совсем.
Зачем они согласовали? Или зачем?
Нет, зачем выходить?
Нет, зачем выходить, понятно, чтобы, повторяю, отменить к чертовой матери. Если вышел миллион и встал бы, то отменили бы к чертовой матери. Разумеется. А вот зачем согласовывать? Вот, я думаю, чтобы посмотреть, сколько выйдет. Они себя чувствуют сейчас вполне уверенно. Общественная жизнь идет колом вниз. Да? Они добились этого усиленным напряженным постоянством, как сказано у Пушкина по другому поводу. Они добились, они кого общество положили вниз лицом, ну, кого-то посадили, кого-то выгнали, остальных более-менее положили вниз лицом. И если против закона подлецов вышли десятки тысяч, да, потому что был какой-то подъем, попытки там протестный, подъем протестной волны. Сегодня, видимо, выйдет меньше. Люди придавлены, люди устали. И они хотят, может быть, посмотреть, сколько выйдет. Выйдет там пара-тройка тысяч в пределах, да, для них в пределах абсолютно допустимого. Нормально. Повторяю, вышел бы миллион, как миленькие бы отменили. Как миленькие.
То есть...
И нашелся бы тут же виновный, и вышел бы весь белым в Путин, и сказал бы, кого-нибудь даже уволил бы. Кто пропустил несовершенный, непоправленный закон. разумеется. Но они просто тестируют, они же там не совсем дураки сидят, да? Они тестируют. Вот они решили протестировать, сколько нас выйдет.
То есть есть такой проект «Белый счетчик», который считает...
Да, это черный счетчик.
Да, это черно-белый счетчик.
Это черный счетчик. Он посмотрит, сколько осталось, так сказать, на этой выжженной земле, сколько осталось человеков. А, вот так, 3000 еще в Москве осталось. Ну, пускай. Я помню... Нет, я-то помню... Там нулевые годы, когда нас там 100 человек собиралось на митинги, да, и мы все друг друга знали в лицо. Но это были благословенные годы, крепкие нулевые, вообще там ничего не колебалось, да, не, морг. Потом вот на рубеже 10-11 года что-то пошло, но сейчас уже идет в обратную сторону, и власть, мне кажется, вполне рационально смотрит, посмотрит, что будет. Там он там, в любом случае, у них под боком гораздо больше, чем выйдет людей против закона Яровой.
А что это такая усталость-то? Вот вы говорите, люди, конечно, никакой миллион не выйдет. Понятно, что не выйдет, разумеется, потому что...
Усталость, потому что нету результатов. А количество упертых... Ну, вот Эльдар Дадин вот упертый, вот он уже в колонии. А потенциальных 100 Эльдаров Дадиных поглядели в глаза жене и детям и решили, да ну его. Да, вот и все. Так работает. Ну, конечно, какие-то упертые выйдут. Разумеется, разумеется. Но поворачивают историю массы все-таки, как нас учат в классике. Ну, массы, действительно. Массы. Вот сегодня день взятия Бастилии, да? И дочь... Сегодня.
Угу.
Я просто был во французском посольстве, они точно знают. Вот, когда исполняют Бастилию сейчас. Так вот, да, вот взятие Бастилии. Ну, и до этого было, там, кто-то понимал, что там надо что-то менять. Но почему-то в этот момент это перешло, эта энергия захватила массы, как нас там учили классики, опять-таки. Вот, поэтому массы вот так воспитаны уже. В сторону, я уже повторяю, так сказать, узбекско-северокорейскую. Поэтому много не выйдет. И это означает стабильность. Очень-очень приятную для власти до поры до времени. Пока, повторяю, все не выходит, как все нарывы, через какие-то другие отверстия.
А прекрасно. Тут уже некоторое время новостное пространство будоражит новость про 80-метровую статую Иисуса Христа.
Угу.
Ну, сначала...
Как сказано в эстонском анекдоте, меньше не имело смысла.
А, ну, значит, вот сначала предполагалось, что она в Сочи может быть поставлена, потом тут несколько...
Там, я постараюсь спросить, там какие-то следы обнаружены?
Вот этого я не знаю, почему в Сочи я затрудняюсь объяснить. Потом, значит, несколько дней назад стало известно, что губернатор Санкт-Петербурга вроде как поручил подготовить какой-то ответ на вот предложение и на эту идею, где теперь местные жители собирают подписи против. А сейчас некие общественные активисты из Новосибирска просили своего мэра, говорят, давайте мы у нас поставим, у нас тут есть самая высокая точка в городе, и почему бы не сюда? Я понимаю, что статуя – это работа одного конкретного человека, да, и это его творчество и видение. Но, вообще говоря, это какая-то наша общая проблема, что мы такими широкими мазками мыслим. Уж если статуя Иисуса Христа, то статуя Иисуса Христа 80 метров. Уж если Владимира ставить, так его тоже по первому проекту там было видно хорошо.
Ну, во-первых, Оксан, 80-метровая там смета больше, чем у 80-сантиметровой. Значит, если бы твоя фамилия была Церетели, ты бы даже не задавалась вопросом, какую делать, 80-сантиметровую или 80-метровую. Ну, сметы разные. А Христос интересует их в последнюю очередь, по крайней мере, гораздо меньше сметы. Да? Значит, это вопрос, почему 8. Больше много не мало. Да? В тренде. Не Немцова же. Христа. Ну, замечательно. Значит, никто не будет возражать. Отлично. Дальше освоение средств. Дальше попробуй отказать Церетели в компании с Христом.
Ну, видите, как-то вот...
Ну, вот да. Вот,
судя по всему.
Нет, ну вот да. Вот дальше где как. Вот в Питер вроде отбился.
Ну,
На Святую Землю он не пробовал?
Я не знаю.
Нет?
Это вот,
не поместил?
Ну, кстати говоря, в Новосибирске мэр тоже так немножко критично к этой идее. Отнес.
Мэр коммунист обязан поставить статую Христа.
Господин Локоть.
Ну, конечно, да.
Ой, ну вот это, кстати, не панацея, там, мэр-коммунист,
нет,
поэтому нет нам статуи Христа.
С нынешним Зюгановым, с нынешними коммунистами прекрасно. Нет, ребята, Христос тут ни при чем, христианство тут совершенно ни при чем. Мы же все понимаем. Это дурь. Это дурь в сочетании с освоением бюджетных средств. Это дурь политическая, конечно, политическая, а никакая не религиозная, не там, да, христианство, тут повторяю. Ценности христианские, да, вот эти 10 заповедей, уж не украдет, точно не имеет к этому отношения. Это мы знаем. Да? Мы просто должны понимать, что это сочетание очередной пелёшки пиления бюджета с политической дурью. Дальше, до какой степени остро это в острой фазе мы находимся, вот, так сказать, отчасти этот градусник, вот история это с этим памятником.
Илья, наш слушатель, обращает внимание, ну, он отсылает нас к новости, которая была в самом начале недели, когда после некого довольно продолжительного в течение нескольких дней отсутствия президента в информационном поле, нам сообщили, значит, что президент причащался, был в монастыре и так далее. Вот Илья спрашивает, как вы думаете, зачем он так, как говорит Илья, нарочито прям демонстрирует свои религиозные предпочтения?
Ну, тут два вопроса. Они смежные. Первое, что, видимо, он, его нынешнее состояние, его нынешней психики, таково, что это уже давно стало его органикой.
Не понимаю.
Ну, его, он, это человек такой уже, такой обособленный, вполне вакуумный, судя по всему, психики. Довольно специальный случай, как я понимаю. Владимир Владимирович наш. И я так думаю, что вот это вот христианство, мессианство, через черточку, ощущение, это очень полезное для его внутреннего психического состояния, для его самоощущения.
Потому что искренне,
я думаю, что уже да. Я думаю, что это помрачение сознания, уже можно диагностировать, что в нем даже и нет лукавства. Я полагаю, это мое особое мнение. Дело в том, что если вынуть из его психики Христа, мессианские идеи, то, что он послал России во спасение, если это вынуть, то останется узурпация власти, воровство и убийство. Все. Все. Узурпация власти в разных пропорциях. Воровство и убийство. А если он послан на спасение России, тогда все остальное подробности. Да, приходилось. Да, но ради чего? Я думаю, что это вот такая уже особенность вакуумной психики. И думаю, что в этом даже нет лукавства. А транслирует, ну а чего же, давно, он как встал со свечкой. Вообще не осталось ни одного офицера КГБ, который не постоял бы со свечкой у алтаря. Это давно уже. Это
ну,
давно.
Я думаю, что все-таки какая-то, как минимум, какая-то часть людей, которые светятся под камерами, да, они делают совершенно прагматично.
Нет, остальных нет. Дальше разумеется.
Испытывая потребность.
Нет, дальше разумеется. Нет, вокруг. Нет, ну задали тренд. Но он будет, чиновник идет в этом тренде. Я говорю, завтра Далай-Лама придет к власти, все будут буддистами. Это об этом даже мы не говорим. Это нормально. Это нормально. Чиновник принимает, бактерии не ошибаются, как сформулировал замечательный поэт Сергей Гондлевский. Бактерии всегда цвета и температуры среды. Чиновник это бактерия по преимуществу, и он не ошибается. Надо со свечкой, надо мусульманство, мусульманство, неважно совершенно. Надо с Лениным и Сталиным, с Лениным и Сталиным, это без разницы. А лично, Владимир Владимирович, думаю, да, такая уже вполне помраченная психика.
Хорошо, это восприятие, оно транслируется вот дальше по ступеням вниз. Я имею в виду для большого количества там россиян, которые себя за последние годы стали ощущать православными. Это такое же православие или все-таки нет?
Нет, стоп, вот тут стоп. Дальше счет на человека, отдельного человека. И я, ну, без имен, да, но православие Гундяева и православие огромного количества, там, ну, скажем, моих друзей, да, относящихся к христианской вере, не без основания. И ощущающих себя христианами. Это, конечно, совершенно разные случаи. Вот это номенклатурное стояние под телекамерами и человеческое чувство, которое так формулируется для самого человека. Это совершенно разные вещи. Поэтому что же мы будем говорить за всех россиян? А то, что на всю систему транслируется правильность именно этой религии, да, разумеется, но это ничего нового.
А почему тогда, если есть такая разница, почему не вызывает какого-то неодобрения или раздражения вот эта ретрансляция? Ну, потому
кого?
Что у меня вот там, я не знаю, я верующий человек, да, у меня есть свое интимное ощущение этого. И кадры людей в серых костюмах, которые вот вышли из-за
себя. Ну, тебя вызывает раздражение?
Мне как-то вот странно.
Слава Богу. У тебя вызывают, у кого-то еще сильные вызывают раздражение. А кто-то себя, это только говорит о том, что когда, что крестик на человеке почти ничего о нем не говорит, о его этических ценностях. Это принадлежность, если не знак украшательства на новом русском, да, то это просто принадлежность, формальная принадлежность к одной из значит, конфессий. А дальше начинаются важнейшие подробности. До какой степени для него важно не убить, не украсть, не сотворить кумира, не лжесвидетельствовать? До какой степени этика это имеет отношение к нему? Это уже совершенно индивидуальная вещь.
Ну, демонстрация тут уже, да, действительно ни при чем. Это особое мнение. Особое мнение сегодня представлял Виктор Шендерович, писатель и журналист. Меня зовут Оксана Чиж. Спасибо вам большое.
Счастливо.